агрессивность других млекопитающих. Не только приматы малоагрессивны, но и другие млекопитающие, хищники и нехищники, проявляют не столь высокий уровень деструктивности, как следовало бы ожидать, если бы гидравлическая теория Лоренца была верна. Даже у наиболее агрессивных крыс агрессивность не достигает того уровня, на который нас настраивают примеры Лоренца. Салли Карригар привлекает наше внимание к другому эксперименту с крысами, который, в отличие от эксперимента Лоренца, четко показывает, что суть дела надо искать не во врожденной агрессивности крыс, а в отдельных внешних обстоятельствах, от которых зависит большая или меньшая степень разрушительного характера отдельной особи. После Лоренца Штайнигер проделал следующий эксперимент. В огромный загон он посадил подвальных крыс, собранных из разных мест, создав им почти естественную среду обитания. Сначала было такое впечатление, что отдельные особи побаиваются друг друга, у них не было воинствующих настроений, но при случайных встречах они могли покусать друг друга, особенно если их сгоняли к одной стене, и они торопились, налегая друг на друга. Крысы у Штайнигера вскоре разбились на два лагеря и начали кровавую битву. Бой был смертельным, пока не осталась одна единственная пара. Их дети и внуки создали большую семью или социум, которая уничтожала любую чужую крысу, запущенную в их среду обитания. Одновременно и параллельно с этим экспериментом Джон Калхаун из Балтимора также изучал поведение крыс. Первоначальная популяция Штайнигера состояла из 15 крыс, а Калхаун взял 14 крыс, также чужих, не связанных друг с другом. Но их загон был в 16 раз больше, чем у Штайнигера, и вообще лучше обустроен. Например, в нем были норы, лазы и другие убежища, которые бывают в естественных условиях жизни крыс. 27 месяцев шло наблюдение из башни, установленной в середине загона, и все факты подробно записывались в дневник. После нескольких стычек, в период обживания пространства, все крысы разделились на две большие семьи, и никто больше не пытался ущемить другого. Нередко кое-кто начинал без причины бегать взад-вперед, а у некоторых это случалось так часто, что приходилось охлаждать их пыл. Выдающийся исследователь агрессивности животных Скотт писал, что в противоположность позвоночным членистоногие очень агрессивны. Это доказывается на примере жесточайших схваток между омарами, а также на многочисленных примерах коллективно живущих насекомых, у которых самки набрасываются на самцов и поедают их, как у некоторых видов пауков, а также у ос и других. Среди рыб и рептилий также часто встречаются агрессоры. Вот что пишет Скотт. Сравнение физиологических оснований агрессивного поведения животных дает интересные результаты. Главный вывод состоит в том, что первичный стимул к бою поступает извне, а это означает, что не существует никаких спонтанных внутренних стимулов, которые побуждали бы животное к нападению, независимо от условий его окружения. Следовательно, агонистическое поведение характеризуется совершенно иными специфическими факторами, физиологическими и эмоциональными, чем сексуальное поведение или поведение, связанное с приемом пищи. В естественных условиях жизни животных вражда и агрессия, в смысле деструктивного, труднокорректируемого сопернического поведения, практически не встречаются. А в отношении специфической проблемы внутренней спонтанной стимуляции агрессивности, которую провозгласил Лоренц, у Скотта мы читаем. Все добытые в исследованиях данные указывают, что у более высокоразвитых позвоночных, включая человека, источник, стимулирующий агрессивность, находится снаружи, и нет никаких доказательств существования спонтанной внутренней стимуляции. эмоциональные и физические процессы состояния организма лишь усиливают и продлевают реакцию на стимул, но сами ее не вызывают. Есть ли у человека инстинкт «не убивай»? Одним из важнейших звеньев цепи рассуждений Конрада Лоренца о человеческой агрессивности является его гипотеза о том, что у человека, в отличие от хищника, нет никаких инстинктивных преград против убийства себе подобных. В объяснении этому он предполагает, что человек, как и все прочие нехищники, не располагает опасным естественным оружием, как когти, яд и другие средства. И потому внутреннее противостояние убийству ему было не нужно. И лишь создание искусственного оружия поставило в повестку дня вопрос о том, что отсутствие инстинкта «не убивай» представляет серьезную угрозу для мира. Однако надо проверить эту гипотезу. Действительно ли у человека нет внутренних преград против убийства? Человек на протяжении своей истории так часто убивал, что на первый взгляд действительно трудно представить, что какие-то преграды убийству вообще существуют. Поэтому вопрос надо сформулировать более корректно. Есть ли у человека нечто внутри, что мешает ему убивать живое существо, человека или животное, с которым он более или менее знаком или связан какими-нибудь эмоциональными узами, то есть кого-то не совсем чужого? Есть много доказательств того, что на этот вопрос следует ответить утвердительно. Да, у человека есть такое внутреннее «не убивай», и доказано, что акт убийства влечет за собой угрызение совести. Нет сомнения, что в формировании внутренней преграды к убийству определенную роль играет человеческая привязанность к животным и сочувствие к ним. Это легко подметить в повседневной жизни. Очень многие заявляют, что не в состоянии убить и съесть животное, которое они вырастили и полюбили, кролика, курицу и так далее. Есть люди, которым подобная мысль кажется отвратительной – убить и съесть. Но те же самые люди, как правило, спокойно и с удовольствием съедят такое животное, если не были с ним знакомы. Так что существует еще и другой вид преграды к убийству животного. Трудно убить его не только в том случае, когда есть какая-то личная связь с ним, но и в том, когда человек идентифицирует его просто с живым существом. Возможно, что возникает осознанное или неосознанное чувство вины в связи с разрушением жизни, особенно если убитое животное до этого было нам знакомо. Эта тесная связь с животным и потребность проститься проявляется весьма ярко в ритуальном культе медведя у охотников эпохи палеолита. Чувство единства всего живого нашло выражение в нравственном сознании индейцев, а затем и в известной заповеди индуизма, запрещающей убивать животных. Не исключено, что внутренний запрет на убийство человека также опирается на ощущение общности с другими людьми и сочувствие к ним. И здесь не следует забывать, что примитивный человек не идентифицировал себя с чужим, то есть с индивидом, не принадлежавшим его группе. Он в нем не видел собрата, а воспринимал его как что-то постороннее. Поэтому в примитивных обществах, как известно, убить своего, члена своей группы, это было тяжелейшее нравственное испытание. Никто на это не соглашался. Здесь одна из причин, по которой даже за тяжелейшее преступление человека не убивали, а изгоняли из общества. Пример тому дает наказание Каина в Библии. Но нам нет необходимости ограничивать себя примерами из жизни примитивных народов. Даже в высокоцивилизованной культуре Древней Греции рабы не считались людьми в полном смысле слова. И такой же феномен имеет место в современном обществе. В период войны каждое правительство пытается вызвать в своем народе такое отношение к врагу, как к нечеловеку. Их называют кличками, приклеивают ярлыки, так в Первую мировую войну Англичане в пропаганде называли немцев гуннами, а французы – бошами. Такое отмежевание от врага достигает своей высшей точки, когда у противника другой цвет кожи. Массу примеров этому мы находим во Вьетнамской войне, когда американские солдаты чаще всего не испытывали никакого сочувствия к вьетнамцам, называли их «гукс». И даже слово «убивать» заменили на слово «устранить». Лейтенант Келли, который обвинялся в уничтожении десятков мирных жителей, стариков, женщин и детей, и был признан виновным, заявил в свое оправдание, что он не считал вьетнамцев людьми, что никто его не учил видеть в солдатах Вьетконга человеческие существа, что в армии существовало лишь понятие «противник». Является ли такой аргумент достаточным оправданием, уже не наш вопрос. Ясно одно – это сильный аргумент, потому что он правдив и выражает основное отношение американских солдат к вьетнамским крестьянам. То же самое делал Гитлер, когда обозначил политических противников словом «Унтерменшен» – низшие люди второго сорта. Итак, это стало почти правилом. Чтобы облегчить своим воинам душу и дать им право на уничтожение противника, им прививают чувство отвращения к нему, как к нечеловеку. Другой способ деперсонификации человека – это разрыв всех активных отношений с ним. Такое случается постоянно, когда речь идет о психической патологии. Но ведь то же самое может случиться и с человеком, который не болен. В этом случае объектом агрессии может стать кто угодно. Агрессору это безразлично. Он просто эмоционально отделяет себя от него. Другой перестает быть для него человеком, а становится предметом с другой стороны. И при этих обстоятельствах исчезает преграда даже для самой страшной формы деструктивности. Клинические исследования часто подтверждают гипотезу, что деструктивная агрессивность в большей части случаев бывает связана с хронической или сиюминутной атрофией чувств. Каждый раз, когда другое человеческое существо перестает восприниматься как человек, может иметь место акт жестокости или деструктивности в любой форме. Вот простой пример. Если бы индуист или буддист, искренне и глубоко верящий и чувствующий сопричастность ко всему живому, увидел, как обычный современный человек, не моргнув глазом, убивает муху, он мог бы оценить это поведение как акт настоящей бесчувственности и деструктивности. Но он был бы при этом неправ, ибо люди чаще всего не считают муху чувствующим существом и потому воспринимают ее как противную вещь, помеху. Такие люди не являются жестокими, хотя и имеют, быть может, ограниченные представления о живых существах.